Поучение 10 о том, что должно проходить путь Божий разумно и внимательно. Прежде чем начать чтение этого поучения, мы с вами, наверное, дорогие братья и сестры, должны вспомнить, что преподобный Серафим Саровский в своем слове о цели христианской жизни, в своем поучении, обращенном к Мотовилову, говорил о том, что добродетели мы с вами должны совершать разумно. Должны добродетели совершать ради Христа. Должны совершать добродетели, желая достичь некой цели. И вот об этом же, конечно, говорит нам и преподобный Авва Дорофей. Позаботимся о себе, братья. Будем внимательны. Кто нам даст время сие, если мы понапрасну потеряем его? Поистине, мы будем искать сих дней и не найдем их. О внимательном отношении ко времени предупреждают нас многие святые отцы. И действительно, мы можем себе вернуть, если что-то потеряли, но прошедшего времени возвратить мы не можем. И даже если бы мы, как говорят преподобные, трудились всю оставшуюся жизнь, то все равно мы не можем вернуть того времени, которое провели в праздности или совершая какие-то грехи. Авва Арсений всегда говорил себе: «Арсений, а для чего ты вышел из мира?» Он все время задавал себе вопрос: «Для чего ты пришел в монастырь? Для какой цели ты пришел сюда? Какую цель ты преследуешь?» И я думаю, что, конечно, дорогие братья и сестры, мы с вами должны тоже задавать себе подобный вопрос. Просыпаясь утром, мы должны спросить себя: «Для чего я сегодня пойду в храм? Для чего я пойду сегодня на работу? Для чего вообще я сегодня буду жить?» Если этого вопроса себе не задавать, если не помнить о той цели, ради которой мы живем, то мы с вами очень легко можем заблудиться в лесу различных искушений, которые представляет современный мир. Очень часто даже самое доброе дело может потерять как бы цель свою и извратиться, и стать делом злым. Потому что то, что мы делаем неформально, а делаем, наполняя это желанием достичь цели, делая это внутренне, в своей душе. И без памяти об этой цели даже доброе дело может извратиться, как я уже сказал, и стать делом злым. Мы, говорит Авва Дорофей, находимся в такой гибельной лености, что не знаем даже, чего мы тогда желали, и потому не только не преуспеваем, но и скорбим всегда. Это он говорит для своих братьев-монахов, что, пребывая в гибельной лености, они забывают то, чего они желали раньше, когда пришли в монастырь. Так и мы тоже очень легко забываем те минуты покаяния, которые были у нас на исповеди. Очень легко забываем, что мы причащались святых христовых тайн сегодня или в прошлое воскресенье. Очень легко забываем, что мы крестились, обретя веру, и хотели жить по-христиански, и просили у Бога смирения, просили у Бога любви. И забывая это, мы начинаем скорбеть, что жизнь наша чрезмерно трудна, что жизнь наша тяжела для нас. И это происходит с нами от того, что не имеем внимания в сердце нашем. И подлинно, если бы мы хотели немного подвязаться, то мы не скорбели бы много и не испытывали бы трудностей. Ибо если кто вначале понуждает себя, то, продолжая подвязаться, он мало-помалу преуспевает и потом спокоем совершает добродетели. Поилику Бог, видя, что он понуждает себя, подает ему помощь. Итак, если мы сознаем, что мы находимся в начале пути, то мы должны и понимать, что начало всегда бывает трудным. И без труда жить по-христиански невозможно. Жизнь христианская всегда есть подвиг. И те трудности, которые попускает нам Господь, эти трудности необходимы для нашего спасения. Мы должны не сетовать и не роптать, а благодарить Бога за то, что у нас есть хотя бы некая малость трудов, некая малость лишений, некая малость скорбей. Если Господь и великое посылает, то Он посылает и помощь, и посылает это великое не потому, что Он забыл нас, но для того, чтобы исправить нашу душу, которая отягчена различными преступлениями, страстями, которые мы сами исправить не можем. И если так человек начинает подвязаться, то в дальнейшем путь делается для него легким. В этом мы тоже с вами должны обязательно верить, дорогие братья и сестры, и помнить об этом. Видеть перед собой подвиг святых, видеть перед собой то, чего они достигли в земной жизни. Они подвязались вначале очень трудно и очень тяжело, как преподобная Мария Египетская в пустыне, например. Но потом достигали совершенного беспечалия, достигали радости, достигали покоя. Итак, Будем и мы понуждать себя, призывает нас Авва Дорофей. Положим доброе начало. Усердно пожелаем доброго. Ибо хотя мы еще не достигли совершенства, но самое сие желание есть уже начало нашего спасения. От этого желания мы начнем с помощью Божию и подвязаться, а через подвиг получаем помощь к стяжанию добродетели. Посему-то некто из отцов сказал: «Дай кровь и прими дух», то есть подвязайся и получишь навык в добродетели, то есть потрудись даже до пролития крови, потрудись своим телом, потрудись своей душой, потрудись и почувствуй усталость от этого труда, может даже иногда чрезмерную. И не только кровь дают подвижники, но дают и слезы покаяния подвижники, дают и телесные труды. И тогда, отдавая как бы вот это телесное, они получают духовное, принимают Дух Божий, который Господь хочет дать, но Дух этот не может вместиться в наше сердце, пока мы с вами не очистили его подвигом христианского жития. Далее Авва Дорофей вспоминает о том, как он обучался светским наукам. И на самом деле, конечно, естественные добродетели, которые изначально заложены в человеке, если они есть, помогают ему впоследствии, когда он хочет достичь духовного преуспеяния. И у Авва Дорофея была такая естественная добродетель, была жажда знания. Когда я обучался светским наукам, мне казалось это сначала весьма тягостным. То есть эта добродетель естественная, да, она не была даже так настолько укоренена в нем. Но какие-то способности к учению были. И когда я приходил взять книгу, я был в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю. То есть это сокрытая такая вот, может быть, Богом тяга к учению, она все-таки была в нем, но была не развита. И когда книга была для него как зверь, которого он даже боялся. Да? Когда же я продолжал понуждать себя, Бог помог мне, и прилежание обратилось мне в такой навык, что от усердия к чтению я не замечал, что я ел, или что пил, или как спал. Никогда не позволял завлечь себя на обед с кем-нибудь из друзей моих, и даже не вступал с ними в беседу во время чтения, хотя и был общителен и любил своих товарищей. Когда же учитель отпускал нас, я омывался водою, ибо иссыхал от безмерного чтения, и имел нужду каждый день освежаться водою. Приходя же домой, я не знал, что буду есть, ибо не мог найти свободного времени для распоряжений касательно самой пищи моей. Но у меня был верный человек, который готовил мне, что он хотел. А я ел, что находил приготовленным, имея книгу подле себя на постели, и часто углублялся в нее. Также и во время сна она была подле меня на столе моем, и уснув немного, я тотчас вскакивал для того, чтобы продолжать чтение. Опять вечером, когда я возвращался домой после вечерней, я зажигал светильник и продолжал чтение до полуночи, и вообще был в таком состоянии, что от чтения вовсе не знал сладости покоя. Тут очень красочное описание, удивительное описание того, как человек хотел получить знание. И замечательно то, что он не сразу пробудил в себе это желание. Для этого ему понадобилось некоторое усилие. Итак, говорит Авва Дорофей, когда я вступил в монастырь, то говорил сам себе: если при обучении внешнему любомудрию родилось во мне такое желание и такая горячность от того, что я упражнялся в чтении, и оно обратилось мне в навык, то тем более будет так при обучении добродетели. И из этого примера я почерпал много силы и усердия. Так, если кто хочет приобрести добродетель, то он не должен быть нерадивым и рассеянным. Ибо как желающий обучиться плотничеству не занимается иным ремеслом, так и те, которые хотят научиться деланию духовному, не должны заботиться ни о чем другом, но день и ночь поучаться в том, как бы приобрести оное. А иначе приступающие к сему делу не только не преуспевают, но и сокрушаются, неразумно утруждая себя. Конечно, дорогие братья и сестры, это не значит, что мы должны бросить наши с вами земные дела, удалиться в пустыню, или все уйти в монастырь, если нет такого призыва в нашей душе, нет на это благословения духовника, нет воли Божией нам быть с вами в монастыре, то, конечно, этого делать не стоит. Но вся наша жизнь должна быть устремлена к одной цели. Смысл, конечно, не в том, чтобы нам все оставить и заниматься неким таким абстрактным духовным деланием, забыв все земное. А смысл в том, чтобы земное делание наше подчинить духовной цели, чтобы совершать все наши дела для приобретения дара любви, дара Духа Святого. «Кто не внимает себе, — говорит Авва Дорофей, — и не подвизается, тот легко уклоняется от добродетели, потому что добродетели — суть средина, тот царский путь, о котором один святой старец сказал: ходите путем царским и считайте поприще, версты». Итак, добродетель, как я сказал, суть средина между излишеством и недостатком. Поэтому и сказано в Писании: «Да не уклонишься ни на десно, ни налево, по путем царским ходи». И святый Василий Великий говорит: «Прав сердцем тот, чей помысл не уклоняется ни в излишество, ни в недостаток, но направляется только к средине добродетели». И на самом деле, конечно, всякое доброе дело лежит между дел злых. С одной стороны, бывает расточительность, с другой стороны, бывает скопидомство, а посредине лежит разумная бережливость и разумная щедрость в раздаянии милостыни. С одной стороны, бывает угрюмая замкнутость, с другой стороны, бывает безудержное веселье, а посредине лежит ровное отношение ко всем, открытость, тихий и кроткий нрав. Итак, каждый добродетель имеет с двух сторон некие искушения, есть некие злые помыслы, как бы, окружают ее. И духовное искусство заключается в том, чтобы не уклониться ни в одну сторону и ни в другую, а идти царским средним путем. «Зло, — говорит Авва Дорофей, — само по себе есть ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава». Нет. Но душа, уклонившись от добродетели, делается страстной и рождает грех, потому и томится им, не находя в нем для себя естественного успокоения. Вот это мы с вами должны, дорогие братья и сестры, очень хорошо запомнить, что зло не является сущностью такой же, как добро, что в мире, в котором мы с вами живем, не две равнозначные силы борются, добро и зло, а что зло по сравнению с добром это есть ничто. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что все зло этого мира по сравнению с благостью Божией как капля перед океаном, и даже меньше, чем капля, потому что океан имеет границы, а благость Божья не имеет границ. Почему же нам зло кажется таким сильным? Почему зло нам кажется таким страшным? Потому что мы в этом зле, дорогие братья и сестры, пребываем. Пьяница может и в лужу утонуть, не обязательно для него океан. И вот эта маленькая капля, маленькая лужица этого зла, она поглощает нас с вами целиком. И за этими страшными огромными деревьями зла мы не видим лесов добродетели, которые в этом мире существуют. Далее преподобный Авва Дорофей на основании тех естественно-научных знаний, которые были в его время, объясняет нам происхождение зла. И дерево разве имеет по естеству червей внутри себя? Но заводится в нем малая гнилость. От этой гнилости рождается червь. И сей самый червь съедает дерево. Также и медь сама производит ржавчину, и сама опять поедается ржавчиной. И одежды сами производят моль. И эта же моль от них происшедшая их съедает и портит. Конечно, последний образ с нашей с вами современной точки зрения не совсем правильный. Святые отцы жили в своем времени и пользовались теми естественно-научными знаниями, которые были этому времени присущи. Но мысль выражена правильно. Мысль выражена очень ясно. Я думаю, что нам с вами всем это понятно. «Так и душа, — говорит Авва Дорофей, — сама производит зло, которое прежде вовсе не существовало, и не имеет, как я сказал, никакого состава это зло. И опять сама мучится от зла. И хорошо сказал святый Григорий: огонь есть порождение вещества и поедает вещество, как и злых зло». Зло поедает злых. К злым оно примешивается, зло. Над злыми оно властвует. Над добрыми зло власти не имеет. То же самое видим и в телесной болезни. Когда кто живет беспорядочно и не бережет здоровье, то происходит избыток или недостаток чего-нибудь в теле. одна из таких врачебных теорий того времени, что болезнь возникает из-за избытка и недостатка чего-то в теле. И потом человек делается от всего больным. А прежде этого вовсе не существовало болезни, и она не была когда-либо чем-нибудь самобытным. И опять по исцелении тела болезнь уже вовсе не существует. Так точно и зло есть недуг души, болезнь души, лишившаяся свойственного ей и по естеству ей принадлежащего здравия, которое есть добродетель. Добродетель, дорогие братья и сестры, как бы это ни казалось нам с вами странным, естественно нашему естеству. Добродетель естественно нашей душе. Добродетель естественное состояние нашего сердца. Потому мы и сказали, что добродетель и суть – средина. Так мужество находится посреди страха и наглости. Смиренно-мудрие посреди гордости и человекоугодия. Также и благоговение посреди стыда и бесстыдства. Подобно сему и прочие добродетели. Итак, когда человек удостоился приобрести сии добродетели, то он бывает благоугоден пред Богом. И хотя все видят, что он ест, пьет и спит, как и прочие люди, но таковы благоугоден Богу за добродетели, которые имеет. То есть людям иногда незаметно отличие человека святого от людей грешных. Потому что естественные телесные проявления у этого человека такие же, как и у нас. Мы едим, он ест, мы спим, и он спит. Он нуждается в отдыхе, мы нуждаемся в отдыхе. Но внутри этого человека есть добродетель, который отличает его от нас. А кто не внимает себе, не охраняет себя, тот легко уклоняется от всего пути. Или направо, или налево. То есть, или в излишество, или в недостаток. И производит в себе недуг, который составляет зло. Помните эту теорию медицинскую, что недостаток или преизбыток порождают зло? Так и в нас тоже этот недостаток или преизбыток чего-то порождает зло, порождает болезнь, болезнь души. Вот это царский путь, по которому коим шествовали все святые. Дальше Авдорофей продолжает более подробно объяснять то поучение, которое он приводит в начале. «Ходите путем царским и считайте поприще версты». Слова старца Авы Вениамина. Поприще же, версты, суть различные устроения, которые каждый всегда должен считать и замечать непрестанно, где он, до какой версты достиг и в каком устроении находится. Именно мы подобны людям, которые, имея намерение идти во Святой Град Иерусалим, и выйдя из одного города, некоторые прошли 5 верст и остановились, другие прошли 10, иные совершили и половину пути, а иные немало не прошли по нем, но, выйдя из города, пребывают вне ворот в смрадном предместье его. Здесь мы с вами должны подумать, вникнуть в эти слова и решить для себя, где же мы находимся. Мы имеем намерение дойти до Святого Града, дойти до Небесного Иерусалима. И мы стараемся выйти из этого города страшного, который есть этот мир, города, который наполнен грехом. Итак, мы с вами сколько прошли верст? 5 или 10? Или совершили половину пути? Или совсем еще не двигались, а только лишь вышли из города и остановились в его смрадном предместье? Далее, продолжая показывать разные устроения людей, идущих путем добродетелей, Авдорофей говорит так. Из тех же, которые находятся на пути, случается, что некоторые пройдут 2 версты и, заблудившись, возвращаются. Или, прошедшие 2 версты вперед, отходят 5 назад. Другие же дошли до самого города, но остались вне его и не вошли внутрь города. Тоже бывает и с нами. Это он говорит применительно к монахам. Но мы можем эти же образы приложить и к нашей жизни, мирской, но мирской в смысле не монашеской, а не мирской в смысле греховной. Мирской жизни, но жизни христианской. Тоже бывает и с нами, говорит он, ибо некоторые из нас оставили мир и вступили в монастырь с намерением стяжать добродетели. И одни сделали немного и остановились, иные больше, другие совершили половину дела и остановились, иные вовсе ничего не сделали, но, думая, что вышли из мира, остались в мирских страстях и в злосмрадии их. Иные совершают немного доброго и опять разоряют это, возвращаются назад. А некоторые разоряют и более того, что совершили. То есть назад отходят даже больше, чем прошли вперед. Другие же, хотя и совершили добродетели, но имели гордость и уничижали ближних, а потому не вошли в оград, но пребывают вне его, прошли путь, подвязались, постились, молились, трудились, но, имея гордость и уничижение ближних, не могут войти в град, хотя и приблизить уже к его стенам. Следовательно, и эти не достигли своей цели, ибо хотя они дошли до самых ворот града, но остались вне его, а потому и сие не исполнили своего намерения. Итак, говорит нам Ава Дорофей, каждый из нас должен замечать, где он находится. Вышел ли он из своего города, но остановился вне ворот в смрадном предместье его, или прошел мало, или много, или достиг до половины пути, или идет две версты вперед и две назад, или дошел до града, вошел в Иерусалим, или хотя и достиг до града, но не мог войти в него. Каждый пусть рассматривает свое состояние, где он находится. Вы скажете, как же так? Мы же должны все время считать себя грешниками. Мы же должны все время видеть свое окаянство, свои грехи. Конечно, мы должны видеть свое окаянство. Но мы не должны с вами рассуждать подобно детям, о которых я вам как-то уже рассказывал. Я приводил этот пример достаточно часто. Пример замечательный. Пример некого такого лицемерия. Когда детей в традиционной гимназии спросили, что такое смирение, они сказали, что смирение – это считать себя хуже, чем ты есть. И у некоторых из нас есть такое лживое смирение. На самом-то деле я знаю про себя, что я хороший. Но принято смиряться. Поэтому я называю себя грешником, поэтому я наклоняю голову, опускаю глаза, поэтому я говорю елейным глазком таким со всеми. Но внутри ты сам себе цену знаю. А бывает и другое. Когда человек, имея добродетели, как бы стесняется их, не хочет их считать за добродетели, унывает, не видит их. Это, конечно, неправильно. Неправильно, конечно, гордиться добродетелями, но радоваться, что мы с вами не блудим, можно. Что мы с вами, ну кто-то бросил курить, слава Богу, что мы отказались от этой привычки. Радоваться, что мы больше не деремся ни с кем, хотя, может, это было раньше у нас, можно и нужно, и благодарить за это Бога. Радоваться, что нам уже не так тяжело стоять на службе. Иногда она пролетает даже мгновенно, и мы не успеваем даже как-то помолиться как следует, хотя раньше нам давалось с трудом там каждые 5 минут пребывания в храме. Можно этому радоваться. Мы приобрели некоторый навык, и мы должны этот навык считать. Но только не приписывать себе в заслугу, а видеть в этом дело благодати Божией, которая действует в нас через таинство Святой Церкви. Но замечать и рассуждать нужно. Не нужно обманываться, не нужно впадать ни в излишнюю такое себя, такое охуждение, придумывать себе мнимые какие-то грехи. И, конечно же, не нужно себя возвеличивать и понимать, что все добро, которое есть у нас, это добро, данное нам от Бога. Есть три устроения души в человеке. Вот, пожалуйста, давайте мы с вами постараемся запомнить эти три устроения. Человек, говорит Ава Дорофей, или действует по страсти, первое устроение, или сопротивляется ей, но не побеждает и не может с ней никак справиться, но сопротивляется. И третье устроение, когда человек искореняет ее, искореняет страсть. Действует по страсти тот, кто приводит ее в исполнение, удовлетворяет ей. Сопротивляется и тот, кто не действует по ней и не отсекает ее, но любомудрствуя, или в греческом тексте борясь с ней, как бы минует страсть, однако имеет ее в себе. Имеет помыслы, желания, искушения постоянные. Страсть в нем живет. Она живет, как вторая природа его. Природа, которая не берет над ним верха, но все-таки существует в нем, отравляет ему жизнь, мешает ему. И всегда есть опасность, что человек, сопротивляясь этой страсти, живя в этом втором устроении, может в какой-то момент поддаться ей и совершить какой-нибудь явный грех. А искореняет страсть тот, кто подвязается и делает противные страсти. Имеет ли кто-нибудь из нас с вами, дорогие братья и сестры, это третье устроение? Но эти три устроения имеют великую обширность. Но и в самих этих устроениях есть множество различий. Вот как замечательно показывает нам Ава Дорофей весь путь от земли на небо. Показывает и начинающих, и успевающих, и погибающих, и преуспевающих. Огромное число людей, огромное число разных устроений. Например, говорит он, назовите какую угодно страсть и разберем ее. Хотите ли скажем о гордости, какие есть разные здесь устроения? Хотите ли, скажем, о блуде? Или хотите лучше, чтобы мы поговорили о тщеславии? Ибо мы всегда побеждаем сим. Тщеславие есть страшная страсть. Под тщеславию человек не может слышать слова от брата своего. Не может слышать слова, конечно, укоризны. Слова, может быть, резкого какого-то, слова правдивого, но это правда человеку не нравится. Иной, когда услышит одно слово, смущается, или отвечает 5 слов, или 10 на одно слово, и враждует, и огорчается. И когда спор прекратится, он продолжает иметь помыслы на сказавшего ему оное слово, и помнит зло, и жалеет, что он не сказал более того, что сказал, и готовит в себе еще худшие слова, чтобы сказать ему. И постоянно говорит, зачем я не сказал ему того-то, зачем он мне это сказал, и я ему то-то скажу. И постоянно гневается. Вот одно устроение. Страшное устроение. Я думаю, среди нас есть такие люди, у которых в душе именно так вот все происходит, как описывает Авва Дорофей. Случилось что-то с нами. И почему меня не заметили? И почему обо мне забыли? И почему мне так резко сказали? Зачем же он меня обижает? Почему это произошло со мной? И надо было мне вот так вот ему сказать. И побольнее его надо было ущипнуть. Уколоть бы его надо было таким бы еще словом. Что же я сразу-то не сказал? В следующий раз я ему скажу, что я за себя там сумею постоять. Ну или даже не за себя, а за правду. Мы обычно прикрываем свое самолюбие желанием бороться за правду, за истину. Это значит, такое устроение, дорогие братья и сестры, значит, что зло в душе обратилось в навык. Бог да избавит нас от такого устроения, ибо оно непременно подлежит муке. Запомните, пожалуйста, те, у кого душа имеет такие помыслы, такие мысли, такое устроение, что это устроение подлежит муке. Муке, конечно, адской. Потому что всякий грех, исполняемый на деле, подлежит аду, говорит Авва Дорофей. И хотя бы таковой человек захотел покаяться, он не может один преодолеть страсть, если не получит помощи от некоторых святых, как сказали отцы. Посему-то я всегда говорю вам, старайтесь отсекать страсти, прежде нежели они обратятся вам в навык. Конечно, это не значит, что человек совершенно погиб. Покаяться можно, но вспомните, как каялась преподобная Мария Египетская, сколько стоило ей это трудов. Вспомните, как каялся мученик-варвар, бывший разбойник, как он жил на четвереньках вместе с собаками, с овцами, как он покрылся весь волосами, и вид его даже изменился, он стал подобен зверю и был застрелен проезжавшими купцами, которые не узнали в нем человека. Это требует подвига, вот исправления такого состояния души. Другой, говорит Авва Дорофей, когда услышит слово, хотя и смущается, и также отвечает 5 слов или 10 на одно, и жалеет, что не сказал и других 3 худших, и скорбит и помнит зло, но по истечении нескольких дней изменяется. Не изменяется, забывает об этом, перестает памятозлобствовать. Это уже немножко лучше, конечно. Другой проводит неделю в таком состоянии и переменяется, а иной изменяется и через день. Другой же оскорбляет, ссорится, смущается, смущает и тотчас обращается. Значит, человек накричит и кричит, тут же делать ему стыдно. Тут же он просит прощения, и потом опять начинает. Но все-таки вот есть такое вот стремление исправиться. Недолго в нем как бы сидит это зло, такая вспыльчивость. Видите, говорит Авва Дорофей, сколько различных устроений. Однако все эти люди, заключает он, и говорит страшные и грустные для нас с вами слова, однако все эти люди, пока они исполняют страсть, подлежат аду. Скажем и о тех, которые сопротивляются страсти. Итак, первые люди, о которых мы сейчас с вами говорили, они все действуют по страсти. Хоть и не всегда, видите, но все равно считается, что они действуют по страсти. Подлежат аду. Те, которые сопротивляются страсти, о них сейчас говорит Авва Дорофей, действуют тоже по-разному. Иной, он пишет, когда услышит слово, печалится, но не о том, что его оскорбили, а о том, что он не перенес этой обиды. Таковой находится в состоянии подвязающейся, сопротивляющейся страсти. То есть у него происходит помимо его воли внутреннее смущение. И он об этом печалится и не может ничего с собой сделать. Другой подвязается и трудится, но наконец побеждается понуждением страсти. Так бывает, что сказали тебе какое-то оскорбительное слово, и ты сначала не смутился. Но это слово, оно как бы стоит в твоих ушах, приводится на память, очевидно, бесом, повторяется как бы в твоем сознании. И ты борешься, выталкиваешь его, не хочешь с этим согласиться. И чувствуешь, что оно проникает в твою душу, в твое сердце. Там появляется обида, появляется злость. появляется желание отомстить, побеждается человек понуждением страсти. Иной не хочет отвечать оскорбительно, но увлекается привычкой. Бывает, что человек даже без ума как-то автоматически увлекается привычкой такой. Бывает, что у человека резкие манеры, уничижительное обращение к другому человеку. Внутри он не такой. Он даже не замечает как бы этого в себе, но страсть укоренилась в нем и создала такой некий образ внешний этого человека. И он действует уже автоматически, по привычке. Другой старается не сказать отнюдь ничего обидного, но скорбит о том, что ему досадили, однако осуждает себя за то, и скорбит, и раскаивается в этом. Иной не огорчается оскорблением, но и не радуется о нем. Не радуется оскорблению. Радуется оскорблению – это уже другое дело. Это уже другое состояние души. Вот эти все сопротивляются страсти. Даже если человек не огорчается оскорблением, остается спокоен, но не радуется ему, если нет в нем радости, это значит, что он пока еще не подвизается против страсти. Вот эти все сопротивляются страсти. Но два из них имеют отличие от прочих. Кто побеждается в подвиге и кто увлекается привычкой, тем угрожает опасность подвергнуться беде действующих по страсти. Он может легко впасть снова и сделать в эту страсть, сделать снова тот же грех. Сказал же я о них, что и они в числе сопротивляющих страсти, ибо произволением своим остановили страсть и не хотят по ней действовать, но и скорбят, и подвязаются. Отцы же сказали, что всякое дело, которого душа не хочет, бывает маловременно, но таковые должны испытать себя, не исполняют ли они, если не самую страсть, то что-либо из побуждающего к страсти, и потому побеждаются или увлекаются ею. То есть человек может действовать по страсти, не обязательно прямо по страсти. Но поскольку мы все очень сложные люди, лукавые люди, к сожалению, мы иногда можем так хитро, так тонко поступать по страсти, что нам будет казаться, что мы ничего такого не сделали. Так бывает. Находятся и такие, которые стараются остановить страсть, но по внушению другой страсти. Один молчит по тщеславию, другой по человекоугодию молчит, или по какой-либо иной страсти. Сии злым хотят исцелить злое. Или, например, человек не совершает какого-то отмщения по трусости, по малодушию. Не потому, что он любит своего обидчика, не потому, что он любит своего врага. Он боится просто его, боится, что ему еще вдаль попадет больше. Это тоже не есть искоренение страсти. Но Ава Пимен сказал, что зло никак не истребляет зла. Таковые принадлежат к действующим по страсти, хотя и сами себя обольщают. Наконец, желаем сказать и о тех, которые искореняют страсть. О тех, кто достигли уже вершины. О тех, кто взошли на третью степень. На степень побеждающих страсть. Иной радуется, когда его оскорбляют. Но потому, что имеет в виду награду. Этот принадлежит к искореняющим страсть. Но неразумно. Оказывается, можно искоренять страсть и делать это неразумно. Другой радуется, получая оскорбление, и думает, что он должен был претерпеть оскорбление, потому что сам он подал повод к тому. Сей разумно искореняет страсть. То есть, если человек принимает оскорбление, считая себя его достойным, то это есть разумное искоренение страсти. Если же, как мы с вами слышали в предыдущем поучении Авва Дорофея, рассказ о человеке, который не обращал внимания на оскорбление, потому что презирал тех, кто окружает его, то, конечно, это неразумное искоренение страсти. Ибо принимать оскорбление, возлагать вину на себя, почитать все находящее на нас за наше собственное, есть дело разума. Потому что каждый, молящийся Богу, «Господи, дай мне смирение», должен знать, что он просит Бога, дабы он послал ему кого-нибудь оскорбить его. Вот это, мне кажется, нужно обязательно нам с вами, дорогие братья и сестры, запомнить. А то мы просим Бога, «Господи, помоги мне, научи меня добродетели, дай мне любовь». Нам посылается какое-нибудь оскорбление, которое мы должны преодолеть, чтобы смириться. А мы начинаем возмущаться и смущаться, и говорить, зачем же, почему так. Итак, еще раз. Каждый, молящийся Богу, «Господи, дай мне смирение». Я, наверное, мы все с вами хотели, наверное, стяжать смирение. Так, наверное, молимся все. Часто повторяем в молитвах просьбу о смирении. «Господи, дай мне смирение». Каждый, молящийся Богу, так должен знать, что он просит Бога, дабы он послал ему кого-нибудь оскорбить его. Иначе смирение не получается. Мы бы хотели стать смиренными без всяких оскорблений. Вот так, каким-то чудом Божьим. Чудеса, конечно, бывают, но исправить нашу душу не может даже чудо, если мы не потрудимся для ее исправления. Итак, когда кто-либо оскорбляет его, то он и сам должен досадить себе и уничижить себя мысленно, чтобы в то время, когда другой смиряет его извне, он сам смирял себя внутренно. То есть, чтобы его гордость оказалась между двумя ударами. Изнутри он сам себя смиряет, и снаружи кто-нибудь помогает ему избавиться от этой страшной страсти гордости. Другой не только радуется, когда его оскорбляют, но и почитает виновным самого себя, но и сожалеет о смущении оскорбившего его. Это уже высшее устроение. Когда человек и радуется, что его оскорбили, но скорбит о брате, который пребывает в неправильном устроении. Бог, молится Авдорофей, да введет нас в такое устроение. Молитвенно желает этого всем нам, Авдорофей, такого устроения. Видите ли, сколь обширны эти три устроения. И так каждый из нас пусть рассматривает, как я сказал, в каком он находится устроении. Добровольно ли он действует по страсти и удовлетворяет ей. Или, не желая действовать по ней, побеждается ею. Или действует по страсти, увлекаясь привычкой. И, сделав это, скорбит и кается, что так поступил. Или подвизается разумно остановить страсть. Или подвизается против одной страсти ради другой, как мы сказали. Иной молчит по тщеславию, по человекоугодию или вообще по какому-нибудь человеческому помыслу. Или он начал искоренять страсть, и разумно ли искореняет ее, и делает противные страсти. Каждый пусть узнает, где он находится, на каком поприще. Ибо мы должны испытывать себя не только каждый день, делаем мы так с вами, дорогие братья и сестры, но и каждый год, и каждый месяц, и каждую неделю. Как вот человек, если едет в путь, он смотрит, вон там километры указаны, сколько я проехал, сколько мне там осталось еще. Вот уже 300 километров, 200 там, 195 километров, вот уже 3 километра. Так мы с вами должны измерять свою жизнь не только днями, но смотреть и годы тоже. Каждый Великий пост мы должны вспоминать предыдущий пост. Перед каждым причастием, перед каждой исповедью мы должны вспоминать о том, в чем мы каялись в прошлый раз, как мы прожили это время. Быть к этому очень внимательными. Итак, должны мы с вами испытывать себя не только каждый день, но и каждый год, и всякий месяц, и каждую неделю, и говорить: прошлую неделю меня так беспокоила эта страсть, а теперь каков я? Так же и каждый год спрашивать себя: прошлого года я так побеждался сею страстью, а ныне каков? Так и всегда должны испытывать себя, успели ли мы сколько-нибудь, или находимся в том же устроении, в каком были прежде, или впали в худшее. Бог да даст нам силу, чтобы мы, если и не успели искоренить страсть, то, по крайней мере, не действовали по ней и сопротивлялись он ей, чтобы избежали адской муки, как действующие по страсти. Ибо поистине тяжкое дело действовать по страсти, не сопротивляться ей. Скажу вам пример, кому подобен тот, кто действует по страсти и удовлетворяет ей. Он подобен человеку, который, будучи поражаем от врага своего стрелами, берет их и собственными руками вонзает в свое сердце. Враг хочет нас погубить. И мы ему помогаем, поддаемся на его уловки. Считаем, что посланные им стрелы не нечто смертоносное, а то, что нам может дать какое-то наслаждение и радость. Скажу вам, говорит Авдорофей, кому подобен сопротивляющийся страсти? Он подобен осыпаемому стрелами врага своего, но облеченному в броню и потому не получающему ран. А искореняющий страсть подобен тому, кто, будучи осыпаем стрелами врага своего, сокрушает их или возвращает в сердца врагов, как сказано в псалме: оружие их да внидет в сердца их, и луцы да сокрушатся. Итак, постараемся и мы, братья, если не можем возвращать оружие в сердца их, то, по крайней мере, не принимать стрел и не вонзать их в сердца наши, но облечемся в броню, чтобы не быть уязвленными от них. И вы помните, может быть, дорогие братья и сестры, как апостол Павел описывает наше вооружение, как мы должны быть вооружены с вами против врага. И каждый из нас, будь это женщина или мужчина, будь это маленький мальчик или преклонных годов старичок, будь это маленькая девочка или взрослая женщина, будь это священник или мирянин, мы все с вами призваны быть воинами Христовыми. Должны мы с вами обязательно вести эту брань, вести эту борьбу с врагом нашего спасения. Благой Бог да покроет нас от них, от этих стрел, да подаст нам внимание, без которого невозможно победить на войне, и да наставит нас на путь свой, ибо ему подобает всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь.